Харьков во время войны разрушили почти до основания, он несколько раз переходил из рук в руки. Так что отстраивали его заново всей страной, и получился он местами похожим на Москву, местами на другие города. Как мне найти женщину по имени Василиса? Когда я сам был таможенником, у меня было чувство направления, которое помогало вернуться к спрятанному в старой водонапорной башне перекрестку миров. Но чужие порталы я не чувствовал даже тогда. Да и функционалов узнавал лишь при встрече лицом к лицу. Моя идея приехать в Харьков, найти Василису, попросить ее помощи, изначально была весьма сомнительной. Да, мы как-то сразу вызвали друг у друга симпатию. И к тем неведомым кукловодам, что сделали нас функционалами, относились неприязненно. Василиса, как я понял, вообще была добровольным изгоем, не слишком часто контактируя с коллегами. Но с чего я взял, что она станет мне помогать, рискуя потерять все? Только потому, что знаю ее лучше других таможенников? Но не факт. С немецким таможенником мы общались не менее дружелюбно, едва ли не побратались. За этими невеселыми размышлениями я курил, мог и впадал в депрессию. Что я здесь делаю? Не лучше ли довести до сведения функционалов, что я вовсе не собираюсь с ними воевать? Что они могут оставить меня в покое? Вдруг получится? А я вернусь домой. В Бите и Байте мне устроят головомойку за прогул, но, наверное, примут обратно. Да хоть бы и не приняли. Что я до старости собираюсь прыщавым подросткам втюхивать кульные видеокарты, а престарелым бухгалтерам доказывать, что этот компьютер очень мощный, с мышкой, монитором и интернетом? Поступлю в университет, на физмат, чтобы это, изобрести машину для прохода между мирами. Ввалиться на Землю один. Нет, лучше на Землю нуль, которая, как я предполагаю, за всем стоит. И устроить им кузькину мать. С двумя мечами за спиной и автоматом наперевес, окропясь святой водой и изучив тибетскую боевую магию. Все в духе фантаста Мельникова. Вспомнив Мельникова, я невольно вспомнил и Котю. Вот тут на душе стало совсем хреново. Я встал, затушил вторую сигарету, которую начал смолить сразу за первой, и побрел через двор. Харьков — большой город. Метро и все прочее, положенное по статусу. А в первую очередь огромное количество домов. Площадь тут не экономили. Застройка была высотной лишь местами. Но почему Василиса отсюда? Была бы она из какого-нибудь уютного маленького Бобруйска. Через несколько дворов, мокрых, серых, грустных, я прошагал, погруженный в свои мысли и почти ничего не замечающий. Дома стояли на холме. Асфальтированная дорожка велась между ними, огибая отгороженные штакетником палисадники, едва ли не огородики, вещь в миллионном городе странная и вряд ли разрешенная. Но на юге все проще. Дальше от идиотской схемы «положено-не положено», ближе к реальной жизни. Вполне возможно, что жители преспокойно растят себе лучок с укропом прямо у подъезда. А потом что-то заставило меня остановиться. Вблизи узкой улочки на выходе из очередного двора. Это что-то трудно было передать словами. На самой грани реального и сказочного, увиденного и додуманного, будто быстрая тень, замеченная периферийным зрением и канувшая в никуда. Я огляделся, прислушался. Если бы рассчитывал на свое испорченное сигаретами обоняние, принюхался бы. Этот двор был... другой. Здесь с деревьев облетела не вся листва. Занавески в окнах были ярче. Торжествующе, насмешливо, будто ведя свой род от розового куста Герды и Кая, полыхали на подоконниках цветы. Черный котяра, вылизывающийся на багажнике, пардон, на капоте запорожца, аж лоснился и размерами мог поспорить с камышовым котом или маленькой рысью. Кстати, и древний ушастый запорожец выглядел на удивление бодро. Не отреставрированной диковиной, не грудой металлолома, а именно машиной, маленькой, но задорной. А еще палисадники перед домом были обнесены кованой изгородью. выкрашенная отвратительной краской, к тому же грязная, но это была настоящая ковка. В тонком узоре переплетались земляничные листья и виноградные грозди. Над домом, как последний штрих, высился кованый флюгер, не какой-нибудь там банальный петушок, а дракон, раскинувший крылья и выпускающий из зубастой пасти ветвистые языки пламени. Частокол телевизионных антенн вокруг тянулся к небу, будто пики обороняющейся армии, заметившей незваного гостя. Я засмеялся. Это было как визитная карточка Василисы, функционала таможенника, раздаривающего налево и направо выкованные ею вещи. Теперь осталось только сообразить, как выглядит ее таможня снаружи. Она что-то иронизировала по поводу башен, которые всегда появляются у мужчин. Фрейдизм, дескать. Ага, ее таможня была просто домиком, без всякой экзотики. Здания, к которым привязаны наши функции, сами по себе обычные. Их может увидеть совершенно рядовой человек, да и видит, если на то пошло. Но видеть и увидеть не одно и то же. Бывшая горничная, ныне функционал гостиничных дел Роза Белая, обнаружила в голодные годы гражданской войны продуктовый магазин лишь потому, что ее пригласили по этому адресу. Все остальные, и голодные красноармейцы, и на все готовые бандиты, и припрятавшие золотишко буржуи, шли мимо, мечтая о куске хлеба, и не видели пикулей, анчоусов, икры красной и черной, вырезки телячьей. Так и мою башенку у Алексеевской видели лишь те люди, кому сообщили: это новая таможня, это удобный проход в другие миры. И я стоял буквально в двух шагах от таможни Василисы, не обращая на нее никакого внимания. Двухэтажный кирпичный домик вклинился между зданиями побольше и повыше, будто распихивая их, пробивая себе выход к улице. К тому дому, что явно находился под покровительством Василисы и был снабжен заборчиками и флюгером, двухэтажный домишко почти притулился. Их разделяла узкая, не протиснешься, замусоренная щель. Со стороны двора в таможенном здании не было ни дверей, ни окон. Росло несколько деревьев, старых, скрюченных. Землю устилали перегнившие листья и сломанные ветки. Можно было четко отметить границу, вдоль которой ходили люди, непроизвольно сторонясь странного домика. В земле были протоптаны самые натуральные ложбины. Со стороны улочки я обнаружил одно окно на втором этаже, темное, будто занавешенное изнутри, и дверь, в которую с огромным удовольствием постучал. Тишина. «Эй, сосед!» Вспоминая свой первый визит, крикнул я. Что я там кричал? Принял здание за мельницу, спрашивал насчет муки. Не будем повторяться. Эй, без ковша пришел. Через некоторое время послышались шаги, твердые, уверенные. Я ухмыльнулся, представив себе Василису, крепкую, мускулистую, в кожаном фартуке на голое тело. Да, с этим надо что-то делать. К примеру, пить бром. «Кого это черт носит?» — раздался знакомый приглушенный голос. «Будь я неладна, не может же это...» Дверь распахнулась, и я увидел Василису в розовом халатике с кружевами и оборочками, в пушистых тапках в виде белых щенят с глазками-пуговицами. «Кирилл», — упирая руки в бока, сказала Василиса, — «твою мать, ты! Он самый...» Не понимая причин столь шумной реакции, ответил я. Постарался отвести глаза и не слишком уж пялиться на Василису. Получалось с трудом. Ее было много. «Не стой столбом!» Одним движением Василиса втянула меня в дом. Высунулась, бдительно осмотрелась, захлопнула дверь. Даже до жирафа рано или поздно доходит. «Новости уже знаешь?» — спросил я. Под прихожую в доме был отведен огромный зал с тремя дверьми и лестницей вверх. Абсолютно пустой, только кое-где держали потолок опорные столбы, украшенные не то коваными вешалками, не то просто отходами Василисиного производства. «Конечно!» — Василиса подняла со стоящего у двери столика, опять же, кованные ножки и лежащий сверху в кованой раме кусок толстого стекла, сложенную в четверо газету. Тоненькую, в один разворот, вроде тех бесплатных газеток, что выпускают власти московских районов и округов. «А?» — только и сказал я, прочитав название «Еженедельная функция». Это был номер за сегодняшнее число. Выходила газета, если верить датам, аж с 1892 года. «Б!» — рявкнула Василиса. «За тобой следили? Ты как, самолетом?» «Поездом». В Орле была засада, но я ушел. Развернув газету, я уставился на свою фотографию. «Ушел он!» — Василиса развела руками. «Нет, вы посмотрите на него! Ушелец!» Почему-то мне и в голову не приходило, что у функционалов может быть своя газета. Функционалы — врачи, парикмахеры, официанты, пожалуйста. А вот тружеников пера я почему-то среди своих коллег не представлял. Хотя самый первый мой визитер, функционал-почтальон, мог бы навести на эту мысль. С содроганием, глядя на свою фотографию на первой полосе, недавнюю, но понять не могу, когда и кем сделанную, я принялся читать статью, озаглавленную «Последняя радуга». Самое ужасное, что в целом статья не врала. Она лишь не договаривала кое-что. И понятно было, что это кое-что. Журналист просто не знает ни про роль Кости в происходящем, ни про Аркан. А так даже с сочувствием было написано. Про молодого человека, психика которого не перенесла разлуку с родными и превращение в функционала. Про то, что я подавал большие надежды, что открыл очень хорошие порталы из неохваченной ранее точки Москвы, но тлетворное влияние отдельных диссидентов, не вру, так и было написано, диссидентов, меня погубило. В общем, я увел от жениха, ничего прямо сказано не было, но почему-то возникало ощущение, что увел силой, понравившуюся мне девушку, избил функционала полицейского, который прибыл на место происшествия. Опять же, получалось так, что он прибыл спасать Настю. На следующее утро как-то само собой возникало четкое ощущение, что всю ночь я измывался над беззащитной девушкой. Ко мне прибыла функционал-акушер Наталья Иванова, которая помогла многим из нас стать теми, кто мы есть. Но я убил свою подругу, а потом и Наталью задушил электропроводом. Покинул башню, и та развалилась. Опять же, ни слова лжи, но любой функционал должен был остаться в твердой уверенности, что я просто порвал поводок, слишком удалился от своей функции. После этого я напал на своего приятеля Константина Чагина, которого с тех пор никто не видел. На этом журналист кончил живописать мои приключения, заявив, что остается лишь ждать печальной развязки этой истории. Причем тут радуга, я так и не понял. «В чем вранье?» — спросила Василиса, когда поняла, что я дочитал. «Так, по мелочам, я перевернул газету, обнаружил кроссворд и колонку юмора. Разворот занимали полосный некролог Натальи Ивановой, о которой вспоминали бывшие подопечные, и что-то вроде раздела объявлений, где перечислялись и рекламировались новые функционалы». «Ты не убивал Иванову?» — спросила Василиса. Я помолчал. Потом посмотрел ей в глаза. Убивал. Даже два раза. На второй раз получилось. «Молодец!» — сказала Василиса и дружески хлопнула меня по плечу. Я пошатнулся. «Ох, и стерва же была, ты бы знал! Нет, мужику не понять, какая это была стерва. Ты завтракал?» «Да». «Все равно пошли, чай будем пить».